Я хотел попросить вас, чтобы вы открыли со мной послание евреям. Послание евреям. Мы будем с вами сегодня размышлять над текстом, который записан в 10 главе с 19 стиха. Мы будем читать по 25. Если у вас есть своя Библия, пожалуйста, откройте свою Библию. Я хотел попросить, чтобы мы, особенно в воскресной проповеди, чтобы мы могли следить в своем тексте, в своей Библии, и могли вместе размышлять с тем, кто проповедует, над текстом, который сегодня перед нами. Мы читаем с вами Евреям, 10 глава, с 19 стиха по 25. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившие сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня того». До этого места. Наш текст, Евреям 10 глава, 19 стиха, находится в очень важной части послания, всего послания евреям. Вы, наверное, помните, мы несколько лет назад, это кажется, как будто было бы вчера, мы изучали вместе послание евреям, и я уверен, что что-то осталось в вашем сознании, в вашей памяти. Кое-что я хотел бы сегодня напомнить, что касается всего послания. Первые 10 глав, до 18 стиха, мы читали с вами с 19, до 18 стиха, они имеют одну очень простую, но очень важную, наверное, самую важную задачу, которую когда-либо Писание ставило перед собой. Открыть превосходство и славу Иисуса Христа. На протяжении первых 10 глав автор, часто ссылаясь на Ветхий Завет, утверждает, что Христос больше, что Он лучше, Он превосходнее, чем все пророки в истории Израиля и Нового Завета, чем все ангелы, которые служат безукоризненно Богу. Он лучше и больше и превосходнее, чем какой-либо человек, самый лучший из людей, который только был в истории всего мира. Иисус Христос лучше и больше и превосходнее, чем Моисей, вождь Израиля, чем Иисус Навин, который ввел Израиль в обетованную землю. Иисус Христос лучше, чем священник и первосвященник Аарон. Иисус Христос лучше, чем храм, чем жертвы. Иисус Христос лучше всех священнодействий, которые происходили в Иерусалимском храме. Все это было для того, чтобы мы могли увидеть славу и превосходство Христа над всем, даже над нашей жизнью. Здесь, в 10 главе, автор переходит к практической части и обращает внимание, вот здесь именно в 19 стихе, автор обращает внимание на то, как превосходство и величие Иисуса Христа определяет всю жизнь христианина. Это не только догматика, это Евангелие. В 10 главах автор объясняет евреям Евангелие на основании Ветхого Завета, и теперь в 19 стихе он переходит к практической жизни каждого верующего человека и говорит, если Иисус Христос славен, и если Он лучше, то как должна выглядеть твоя жизнь? Вот об этом он говорит в последних главах, начиная с 10 главы 19 стиха по последний стих самой последней главы Евреям. Стоит отметить одну очень интересную вещь, объясняя Евангелие и его действия в жизни человека, автор, естественно и неизбежно, переходит к теме о жизни в церкви, показывая очень важную деталь, что христианская жизнь без церкви просто невозможна. Это очень важно отметить. Еще одна деталь, которую стоит нам отметить, что церковь очень нужна для христианина, и Евангелие определяет церковь. И как только церковь перестает проповедовать Евангелие и жить Евангелием, она по своей сути перестает быть церковью. Она может проповедовать мораль, добрые дела, спасение по делам, какую-то, возможно, моральную жизнь, но она перестает исполнять свою функцию, потому что церковь является носителем Евангелия. Почему это важно, друзья? Потому что, когда мы говорим о церкви, и когда мы приходим в церковь, и когда мы поем в церкви, и когда мы слушаем слово в церкви, и когда мы молимся, то самая главная задача нашей души и всего нашего пребывания на церковных собраниях является следующее – понять лучше Евангелие, как оно должно определить мою жизнь, как Иисус Христос определяет все то, что я делаю, как я реагирую, что я говорю. И в этом, в принципе, красота и замечательность вот этого послания евреям. Проблема в том, что как раз здесь мы находим в этом тексте, в 25 стихе, автор говорит о том, чтобы люди верующие, это верующие люди, чтобы они не оставляли собрания. Этот текст, он заставил меня немножко остановиться и перефразировать это. Почему автор говорит, чтобы верующие не оставляли собрания, в то время как верующие должны стремиться быть в собрании? Реальность такова. Часто очень верующие, возможно, по каким-то причинам, может быть, обоснованным причинам или придуманным причинам, они не бывают в собраниях. И автор пишет: не будем оставлять собрание своего прямо в начале всей практической части, этим самым показывая, что церковь играет доминирующую роль в становлении, в формировании христианской жизни. Это очень важно для нас понимать. Мы ходим в собрание каждое воскресенье, бываем не все, может быть, но бываем по средам, мы бываем на домашних группах, мы проводим разного рода общения, и подобные тексты время от времени нам стоит задавать или ставить перед собой, чтобы в них посмотреть. Я бы хотел бы перефразировать эту фразу: «Не будем оставлять собрание своего», или использовать эту фразу для того, чтобы задать сегодня вопрос и на него ответить. Зачем христианину нужна церковь? Мы часто неверующих людей приглашаем в церковь, и это правильно. Мы хотим, чтобы люди неверующие услышали Божье Слово, чтобы они услышали Евангелие. Но церковь, в первую очередь, нужна христианину. И нам нужно ответить сегодня на вопрос, зачем христианину нужна церковь? Это связано с многими разными причинами. Я буквально, вот, как вы уже слышали, я об этом немножко в среду говорил, последних 2 месяца, наверное, 1.5, у меня были такие насыщенные. Я бывал в разных церквях, во многих церквях. И мне было очень интересно видеть жизнь разных поместных церквей в разных городах и разговаривать с братьями о том, как устроена церковь, чем движима церковь, как люди строят свою церковь и так далее. Какие есть проблемы в церкви? И очень много распространенная проблема – это то, что в воскресенье утром еще есть люди, вечером уже нет, и на неделе вообще не появляются люди. И, конечно же, пасторы где-то, по-своему, где-то об этом жалуются и пытаются как-то решить эти проблемы. Но проблема с другими церквями – это проблема с другими церквями. Я думаю, что у каждого из нас не раз было искушение, возможно, остаться дома и побыть виртуально в церкви. И когда вы это делали, вы, конечно же, получали какое-то благословение, но если вы превозмогали это искушение, если у вас не было причин для этого, и вы были в церкви, я уверен, что вы никогда не жалели. И на это тоже есть много очень разных причин. Этот текст не дает нам 100 причин, не дает нам все причины, но этот текст определяет для нас как минимум 4 причины, почему или зачем христианину нужна церковь, и я на них хотел бы остановиться. Проблема в этом же тексте указана очень ясно. «Не будем оставлять собрание своего, он говорит в 25 стихе, как есть у некоторых обычай». У некоторых христиан не только случайно бывает, что они где-то не бывают на собраниях, у них что-то необычное становится обычным. И, конечно же, на это тоже есть много разных причин. Они, возможно, где-то считают церковь чем-то второстепенным, есть такие люди. Они считают церковь чем-то не совсем важным, может быть, некоторые люди считают даже ее устаревшим, чем-то лишним. Некоторые даже, те, которые называют себя христианами, называют это, считаются с ней как с помехой в жизни. У людей могут быть разные причины. Я хотел бы только некоторые перечислить. Причины, которые сделали обычным для христиан не быть, возможно, в церкви или оставлять, пренебрегать собранием. Причины могут быть разные. Болезнь. Усталость, занятость, суета, несогласие с церковью. Так тоже бывает иногда. Непослушание. Человек не хочет быть послушным в некоторых вопросах и не хочет видеть тех, кто ему говорят, в чем нужно быть послушным. Смущение. Какой-то нераскаянный грех. Это тоже удерживает человека от того, чтобы идти в церковь. Страх. Какой-то страх. Особенно люди, которым пишет здесь автор, они очень, возможно, были движимы страхом преследования, наказания, еще чего-то. Неорганизованность в жизни, неорганизованность или бесприоритетность времени тоже может быть причиной такого небрежного отношения к церкви. Высокомерие. Иногда люди из-за гордости, они не идут в церковь. Они даже иногда высказываются, что меня может научить этот человек или тот пастор или этот проповедник. Неудовлетворенность жизнью, церковью, карпетом, ну, музыкой, аккордами, тем, что там светится. Любого рода неудовлетворенность, она может где-то стать какой-то небольшой, но все же серьезной причиной. Разочарование, лень, лживость, превозношение над другими, независимость. Я думаю, что этого достаточно. Мы сами, кто в какой-то мере пропускаем собрание, мы можем об этом думать дальше. Я хотел бы положительно посмотреть на этот текст. Автор говорит, не будем оставлять собрание своего в конце очень важного отрывка. И все, что было в отрывке до этого, в контексте этот отрывок дает нам ответ на этот вопрос. Зачем христианину церковь? В первую очередь, друзья, я хотел бы отметить в этом тексте первую причину, почему нам нужно стремиться быть в церкви, почему нам нужно стремиться быть в собрании святых. Первая причина – понимать свою новую идентичность и принадлежность. Понимать свою новую идентичность, которую дал мне Господь, и мою новую принадлежность. Мы живем в очень интересное время, в очень печальное время. Можно назвать, что это время повального кризиса идентичности. В прошлое воскресенье мы слышали об этом. Я хотел бы кое-что напомнить. Человек стал похож на корабль без ветрил или на машину без руля, на поезд без рельс, на самолет без крыльев, потому что сам на свой лад определяет, кто он и зачем он здесь на земле. Он пытается все изменить, человек, чтобы все подстроить под себя. И это связано с его идентичностью. Он меняет все подряд. Он меняет свои ценности и пытается поменять ценности других людей. Он пытается поменять работу, чтобы найти свою идентичность. Он меняет город, друзей, семью, страну, мужа, жену. Человек пытается поменять законы, он пытается поменять свой пол. Он пытается поменять значение слов, мировоззрение, взгляды. Он пытается поменять свои чувства. Он пытается менять религию, церковь, мир вокруг, но остается в состоянии все большего и большего конфуза и потерянности. Поврежденный грехом ум человека стал ему злейшим врагом. Бог дал человеку разум, и этот разум стал его злейшим врагом. Он использует его для того, чтобы творчески подходить к самоуничтожению. Мы можем даже отметить, что когда мы смотрим новости, что происходит во всем мире, и что делает человек, один человек или группа людей, будь это правители, будь это простые граждане, мы видим, что поврежденный грехом ум человека, он делает человека сумасшедшим, человек сходит с ума, теряет здравый смысл. Мир сам по себе пытается найти объяснение всему. Я как-то недавно читал статью одного современного психолога Эрик Эриксон. Он определил 8 разных этапов кризиса, которые мало проясняют ситуацию, если не сказать, что они, наоборот, пускают много тумана в головы людям, которые читают подобные статьи. Есть еще так называемый, очень близок к моему возрасту и к тем мужчинам, которые моего возраста, так называемый кризис среднего возраста. Midlife crisis. Когда человек в возрасте 45-55 лет, понимая, что прошло уже немало жизни, начинает переоценивать свой опыт, свое место в жизни, свою роль, свои возможности, свои цели, свой успех. В это время человек испытывает депрессивность по разным причинам. Большой промежуток жизни позади, здоровья не так много, достигнуто тоже не так много, даже мало. Некоторые возможности безвозвратно упущены. Старость становится более реальной. Человек испытывает в это время жалость к себе, чувство пустоты, загнанности. Очень популярными становятся в этот возраст книги примерно такого содержания. «Как стать по-настоящему взрослым?» «Как преодолеть кризис среднего возраста?» Человек пытается найти ответы. Человек пытается найти ответы. Но, друзья дорогие, вот этот текст, знакомый для всех нас, знакомый текст, и многие другие тексты в Писании, они как раз касаются этой корневой проблемы, которую испытывает рано или поздно каждый человек. И только в Библии человек может найти ответы на все свои кризисы. Только в Писании человек может найти истинность своей идентичности, будь он грешник или святой. И когда мы в Библии читаем подобные тексты, как этот, нам нужно обратить внимание на то, как много автор употребляет времени и разных слов, чтобы показать человеку и помочь, особенно людям верующим, помочь им понимать их идентичность, понимать их принадлежность. В самом начале 19 стиха мы встречаем для всего послания очень редкое обращение. Автор называет своих читателей «братья». Для всего послания это необычно и стоит нашего внимания. Это первый раз после использования этого слова в 3 главе, что очень не похоже на автора подобного послания, потому что в 10 главах автор очень много говорил уже о практической жизни, касаясь опасностей, которые могут сопровождать или быть в жизни человека, невнимательно слушающего или понимающего Евангелие. Но эти именно главы или эти моменты, когда автор называет их братья, очень ценны. В принципе, один из простых принципов герменевтики. Если вы встречаете слово, которое встречается много раз, автор хочет ваше внимание привлечь к этому слову. Другой метод, как привлечь наше внимание к этому слову, когда он его использует очень редко. И вот автор использует это слово всего лишь второй раз, мы скажем так, второй раз на протяжении 10 глав. Первый раз он его использует в Евреям 3 глава, 1 стих. Я хочу, чтобы вы увидели, как много в этом 3 стихе сказано об идентичности верующего человека. Верующие люди не только имеют право, они должны знать, кто они. И у них должно быть ясное представление об их идентичности. И посмотрите, как здесь автор обращается в 3 главе, 1 стихом. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Смотрите, он называет их святыми. Он говорит, вы не кто-нибудь, вы отделенные для специальной, особенной цели. Бог имеет для вас особенную цель. Для тех, кто проходит midlife crisis, это очень важно услышать. Это вопрос идентичности. Затем он их называет участниками. Точно то же слово употребляется в отношении Иисуса Христа, когда написано, он стал причастником, то есть взял человеческую природу на себя. Когда речь идет о том, что Бог сделал нас участниками небесного звания или причастниками, речь идет о том, что мы стали обладателями новой природы, которая была у Христа. Он называет их призванными или небесным, когда он говорит о небесном звании, он говорит о призвании, которое небесное и указывает на предназначение, наше предназначение здесь на земле – жить небесными правилами, как граждане неба. Этот стих содержит, друзья, в себе истину об идентичности христианина, данной ему или найденной во Христе. В нашем тексте мы тоже можем увидеть, как Бог восстанавливает идентичность верующего человека, напоминая ему, кто он есть. Называя своих читателей братьями, автор подчеркивает их духовное происхождение. Кстати, слово «брат» в греческом языке слово «брат» означает «из той же утробы», «вышедший из той же утробы». Если это применить к духовному пониманию этого слова, речь идет о том, что Бог возродил братьев, нас, братьев и сестер. Он возродил нас своей благодатью и сделал нас совершенно отличающимися от людей вокруг нас. И в тексте, в самом тексте мы можем отметить 3 очень важных отличия, которыми отличаются, или характеристики, которыми отличаются эти братья. Они имеют новое дерзновение, у них есть великий священник, и у них есть новая духовная семья. Они принадлежат новой духовной семье. Я хотел бы на это обратить ваше внимание. Сейчас, в первую очередь, обратите, он говорит, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище». Вот это слово «дерзновение» говорит не только о том, что у верующего человека теперь есть право войти во святилище, то есть в присутствие Божие, или прийти к трону благодати. Говоря святилище, очень важно здесь, это святое святых. В контексте речь идет о святом святых. Это то место, где Бог, друзья, показывал свое прощение, где Бог даровал свое прощение любому, кто туда входил. А туда входил однажды в год, входил первосвященник. Вот в это святилище мог входить только первосвященник. Теперь в Иисусе Христе у человека есть не только право, у него есть дерзновение, у него есть глубокое внутреннее радостное стремление быть в общении с Богом. Это одно из самых главных отличий верующего человека от неверующего. У него есть внутренняя любовь, сверхъестественная любовь к Богу, новое дерзновение. Если раньше он стремился к греху и наслаждался грехом, то теперь он стремится к Богу. Он хочет быть святым, как Бог. Он любит святость Божию. Это отличие верующего человека. У него есть желание и стремление бежать к Богу, быть с Богом, общаться с Богом, питаться у Бога. брать его благословение, которое он имеет. И это очень важно для нас отметить, как это вообще возможно. Смотрите, посредством крови Иисуса Христа, здесь в этом же 19 стихе написано, посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Здесь автор ссылается на ветхозаветнюю иллюстрацию. Представьте, каждый израильтянин, согрешивший, он нес или тащил с собой жертву. Он тащил с собой овна, либо какого-то животного. И когда он приводил своего животного в жертву, перед священником священник осматривал неприносящего. Священник осматривал внимательно жертву. Вот почему человек хотел бежать туда, в храм. Потому что принятие или прощение получал приносящий жертву не благодаря своей праведности, а качеству и непорочности жертвы. Священник внимательно осматривал жертву, это животное, и на основании непорочности жертвы он давал возможность испытать для этого человека, согрешившего, прощение. Сам тот человек, израильтянин, кто приносил эту жертву, он возлагал свои руки на жертву и заколол это животное, уходя со двора храма с радостью, что теперь он находится в полном благоволении у Бога. Бог расположен ко мне. Вина моего греха переложена теперь на животное, и оно умерло за меня. Вот почему здесь автор говорит о дерзновении, когда он говорит об Иисусе Христе, принесшего себя в жертву. Бог дает нам прощение и принимает нас в свое присутствие благодаря тому, что Он осматривает жертву, и эта жертва является Иисус Христос. Вот почему там, где Бог проявляет свое милосердие, прощение и благость, Библия называет это трон или престол благодати. Там Бог раздает благодать тому, кто приходит к Нему. Евреям 5:16 мы читаем: «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Это первое отличие, которое касается идентичности человека, в данном случае верующего человека. Второе, здесь автор говорит об Иисусе Христе как о великом священнике. Мега, там слово стоит в греческом языке, мега священник. Это великий священник, не потому что у него телесные размеры больше наших, а потому что он делает великое, что он делает невозможное для нас самих. Этот священник, он один знает глубину и ужас нашего греха. Этот один священник имеет силу поднять наш грех. Он имеет способность унести наш грех. Человек не может справиться со своим грехом. Он имеет силу поднять наш грех на крест. Он имеет способность, как Сын Божий, взять на себя все наказание Божьего, святого гнева за каждый грех всего мира. И этот Христос имеет право и имеет эту силу простить каждого человека от греха. И этот Христос очищает человека от греха, оправдывает от греха, освобождает от греха. И однажды этот великий священник, друзья, этот великий священник, он однажды полностью нас избавит от наличия греха в нашей жизни. Это великий священник. Он может все. И он может все сделать для того, чтобы нас освободить от греха. Почему это важно в плане идентичности? Только тогда, когда мы знаем великого священника, который может смыть с нас все пятна греха, только тогда мы будем наслаждаться идентичностью, которую Бог дает для нас. Великий священник помогает нам иметь истинную идентичность, которую Бог сотворил или дает нам в Своем Сыне. Новая семья – Это то, что мы видим во всем тексте. Мы видим почти что в каждом тексте, во-первых, все самые главные глаголы в этом тексте, да приступаем, будем держаться, будем внимательны, не будем оставлять. Если вы обратили на них внимание, они все во множественном числе. Речь идет вот о чем. Что мы сами по себе не можем это делать. Нам нужно это делать вместе с другими святыми верующими. Сами мы не можем приступать с искренним сердцем, нам нужны другие люди. Сами мы не можем держаться исповедания, нам нужны другие люди. Сами мы не можем быть внимательны, если мы не с другими людьми. Мы не сможем поощрять к любви, к добрым делам. Мы не сможем оставлять собрания, если не другие люди. Или не оставлять собрания. Мы не сможем увещевать и так далее. Другими словами, друзья, весь мир, нам нужно это увидеть здесь, весь мир, он делится на две семьи. Есть семья Божья и есть семья дьявольская. Третьей нету. Каждый из людей, кто живет в этом мире, он либо принадлежит Божьей семье, которая здесь в Писании называется церковью, либо он руководим своими собственными желаниями, чего, в принципе, хочет дьявол. И когда мы читаем о том, чтобы мы здесь друг друга увещевали, и чтобы мы друг друга поощряли, и чтобы мы не оставляли собрания, речь идет о том, что все, что происходит в нашей христианской жизни, происходит в контексте, в первую очередь, в церкви. Церковь – это Божья семья. В нашем тексте тоже показано, что будучи спасен и получив новую идентичность во Христе, верующий становится частью Божьей семьи. Вера и Евангелие изменяют наш семейный статус. Оно изменяет нашу принадлежность. Евангелие изменяет нашу принадлежность. Если раньше мы принадлежали дьявольской семье, этому миру, то теперь мы принадлежим новой семье, и это много очень говорит о нашей идентичности. Христианская жизнь, друзья, это семейная жизнь. Она невозможна в одиночку. Быть христианином – это, конечно же, индивидуальное дело, личное дело, но это не частное дело. It's not a private thing. Позже, когда автор говорит «не будем оставлять собрание нашего», он тут же подчеркивает опасность, которую мы уже отмечали, в которой находились верующие в той общине. У них был обычай оставлять собрание, пренебрегать. Здесь, друзья, не говорится о том, стоит отметить, что нужно быть в собрании каждый день, как только открываются двери молитвенного дома. Здесь не говорится о том, что пропускать собрание всегда плохо и всегда является грехом. Ведь есть разные обоснованные причины. Болезнь, обстоятельства, которые находятся вне нашего контроля. Когда-то я помню Керри Харди. Он говорил о том, что есть несколько причин или признаков того, что этот текст уже является обличающим для нас. Когда оставление собрания становится нашим обычаем. Я помню, что эти два принципа, их стоит напомнить для нас всех сегодня. Когда ваше появление в церкви или в церковном собрании производит немалое удивление в тех, кто вас увидел, это означает, что вы уже слишком много пропускаете собрание. Эти люди часто даже после собрания, во время обеда, продолжают говорить о том, что этот человек появился в собрании. Ты видел, кто сегодня пришел? Если о нас так люди говорят, речь идет о том, что мы уже слишком много пропускаем, и это стало обычаем у нас. Второе, когда у людей есть неуверенность, будете вы на собрании или нет. Другими словами, наблюдая за вами, видно, что собрание не имеет доминирующей важной роли или приоритета в вашей жизни. И люди, в принципе, они не уверены, вы появитесь сегодня или нет. Эти два принципа, я думаю, что помогают нам увидеть необходимость, чтобы мы пересмотрели, возможно, как и когда и почему мы нуждаемся в церкви. Поместная церковь – это группа конкретных христиан, которые регулярно собираются вместе. Зачем они собираются вместе? Чтобы подчеркнуть свою принадлежность Богу. и для того, чтобы возрастать в посвященности Ему во всех сферах жизни. В истории Первой Церкви, если вы помните, верующие собирались каждый день. Позже это было в каждый первый день недели. Но нам нужно сегодня, друзья, еще раз увидеть, когда мы собираемся вместе, мы публично провозглашаем свою подчиненность и нашу полную принадлежность Иисусу Христу, в первую очередь. Второе, мы демонстрируем всему миру и всем нашим соседям, что мы принадлежим Христовой семье. Это не случайно, если наши соседи и ваши соседи видят, что каждое воскресенье или каждую среду они знают, что это время, когда эти люди уезжают. И они однажды должны, возможно, спросить у вас, куда вы уезжаете, одетые немножко более лучше, чем в обычные дни. Что происходит в вашей жизни? Когда мы собираемся, друзья, вместе, мы поем. Для чего мы поем? Мы поем для того, чтобы выразить нашу принадлежность Богу. Почему мы слушаем проповеди? Чтобы утверждаться в нашей принадлежности Богу. Почему мы читаем Божье Слово? Чтобы видеть и понимать нашу собственную сущность и нашу идентичность. Это первая причина, почему нужна христианину церковь. Понимать его новую идентичность и его новую принадлежность новой семье, Божьей семье, что коренным образом отличает его от неверующих людей. Я думаю, что вот эти три текста, 19, 20 и 21, они как раз очень много говорят об идентичности, и автор тратит на это достаточно времени, чтобы мы увидели дерзновение, которым отличается каждый верующий человек, чтобы мы увидели великого священника, который заботится о нас, и чтобы мы во всех остальных текстах заметили эту важную составляющую нашей жизни – нашу принадлежность новой семье, Божьей семье, которая подтверждается каждый раз, когда мы приходим в наше собрание. Вторая причина, почему христианину нужно быть в церкви, почему ему нужна церковь. Возрастать в личной святости – это второе, что мы находим в 22 и 23 стихе. Возрастать в личной святости. Одно дело иметь духовное благословение или говорить о них, другое дело использовать их для практической жизни. Предыдущие стихи, как мы уже сейчас отметили, они указывали на объективное служение Христа, то есть на благодать, которую Бог проявляет к нам. Вот эти два стиха, 22 и 23, они говорят о благословении и благодати, выраженной в послушании верующего человека. Они говорят о том, что благодать производит то, о чем говорится в 22 и 23. Смотрите, что он пишет. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Все благословения, которые мы получаем в нашей жизни, не заслужены. Мы имеем их только по благодати. Библия неоднократно подчеркивает, что вся христианская жизнь, она дается нам по благодати. Даже наши святые поступки, друзья, в первую очередь в этом повинна благодать, если можно использовать это слово. Это причина в благодати. Бог хочет дать нам больше благодати. По своей милости Он определил для нас доступные средства, с помощью которых Дух Святой приносит Его благодать в нашу жизнь. Так вот, церковь, сообщество верующих людей, является одним из средств благодати. Чтение, размышления над Словом, молитва, пост, другие духовные дисциплины являются этими средствами благодати. Уэйн Грудом в своей книге пишет: «Средство обретения благодати – это любые события в общении церкви. Любые события в общении церкви, которые Бог использует для того, чтобы даровать христианам большую благодать». Большую благодать. Я хотел бы еще раз прочитать. «Средство обретения благодати – это любые события в общении церкви, которые Бог использует для того, чтобы даровать христианам большую благодать. Другими словами, мы растем в святой жизни посредством всего того, что происходит на наших собраниях и нашем участии в этих собраниях. Мы поклоняемся нашему Царю Христу, признаем Его владычество над всем. Это мы называем поклонением. Когда мы поем, слушаем проповедь, когда преклоняем колени, когда мы совершаем крещение или вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, то есть участвуем в вечере Господней, когда мы жертвуем свои финансы, мы растем в благодати, которая будет производить в нас святость. Посмотрите, в этом стихе, 22-м, есть четыре аспекта, которые являются результатом действия благодати в нашей жизни. Первое – это истинное сердце. Здесь написано: «Да приступаем с искренним сердцем». Вот истинное сердце – это сердце, в котором нет лжи. Это сердце, в котором нет лицемерия. Это сердце, в котором нет поверхностной религиозности. Это сердце, в котором нет притворства. Только благодать, друзья, делает сердце верующего свободным от ложных мотивов и внешнего всего показного христианства. Второе – полная вера. Это вера без сомнения, без примесей, без человеческих попыток, без перерывов. Это вера, которая покоится в Божьих обетованиях. Третье – в этом тексте мы находим чистая совесть, кроплением очистившей сердца от порочной совести. Благодать делает сердце истинным, веру полной и совесть чистой. Кровь Христа очищает совесть нашу от всякого греха. Эта фраза «путем новым и живым» немножко выше указывает на тот факт, что жертва Иисуса Христа является постоянным и живым способом или методом, как мы можем продолжать жить с надеждой. Жить с надеждой на Божье милосердие к нам и Его отцовское благорасположение. Четвертое, что мы находим здесь в этом тексте, омывший тело водою чистую, речь идет о всей жизни. Речь не идет даже только о крещении. Речь идет о том, что мои руки, мои ноги, все мое тело, оно теперь омыто, и оно теперь принадлежит Богу для его использования. Вот это, друзья, происходит, это чудо благодати, описанное в 22 стихе. В 23 он говорит: будем держаться исповедания упования неуклонно. Он говорит о Евангелии. Будем держаться исповедания упования неуклонно. Он говорит о надежде, которую дает благодать, которую дает Евангелие, ибо верен обещавший. Чтобы возрастать в святой жизни, друзья, нам нужна сила благодати. Потому в 24 стихе говорится: будем держаться. Будем держаться чего? Евангелия. Сами мы не сможем держаться, а Евангелие как раз говорит нам о том, что Бог держит нас, и Он дает нам необходимую силу и надежду, чтобы мы могли жить свою жизнь свято. Он говорит о том, чтобы мы учились жить Евангелием, чтобы иметь искреннее сердце, настоящую веру, чистую совесть и святую жизнь. Нужно понимать Евангелие, жить им, суть которого – упование на Бога, а не на свои силы. Вот потому что, по этой причине, друзья, нам нужно приходить вновь и вновь, чтобы обретать благодать для своевременной помощи. Стоит отметить это слово еще раз: «да приступаем». Он говорит: будем приступать постоянно, будем приходить к престолу благодати, чтобы получить необходимую своевременную благодать. Евреям 4:16 написано: «Поэтому да приступаем с дерзновением», то есть с радостью, с готовностью, с надеждой, престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Эта святость, друзья, о которой говорит здесь автор, она невозможна без еще одной благодати, которая дисциплинирует нас, которая тренирует нас. И очень часто в этом послании автор ссылается на разные тексты и подчеркивает, что нам нужна церковь, нам нужны другие люди, которым мы будем подотчетны. В определенном мере, когда мы приходим на собрание, этим самым мы выражаем свою готовность говорить о своей христианской жизни. Когда мы приходим на домашние группы, мы говорим о том, что Бог делает в нас. И это, друзья, очень важный элемент всего нашего христианского хождения перед Богом. Истина изменяет нас, И мы хотим делиться тем, что Бог делает в нас, и это является фактором подотчетности или нашей святости, святой жизни. Нам нужна церковь, друзья, нам нужны другие святые люди, чтобы возрастать в нашей личной святости. Евреям 3 глава, 12 стих, мы читаем: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». И смотрите, как он продолжает дальше эту подотчетность в церкви. «Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Одного дня достаточно, чтобы обольститься грехом. Библия показывает нам, друзья, что мы нужны друг другу не только для того, чтобы помочь перевести друг друга куда-то с одного места в другое, хотя это очень важно. Библия говорит не только о том, что мы должны заботиться финансово о нуждах друг друга. В первую очередь, друзья, в первую очередь Библия побуждает нас вновь и вновь к тому, чтобы мы искали этой братской подотчетности, в которой мы могли бы открывать свое сердце, в котором мы могли бы молиться вместе, подотчетности, которая показывает нам, что есть другие верующие, которые тоже нуждаются в благодати, и учиться у них, как они возрастают в святой жизни. Второе, зачем христианину нужна церковь? Для того, чтобы возрастать в святой жизни посредством совместного устного поклонения, слушания евангельской проповеди, молитвы и этого благодатного общения, братского общения друг с другом. Это одна из причин, друзья, почему у нас есть домашние группы. Домашние группы позволяют нам ближе подойти друг к другу, то, чего мы не всегда можем успеть вот здесь в коридорах, или после собрания, или между собраниями. Домашние группы нам как раз нужны для того, чтобы мы могли соприкоснуться с духовной жизнью друг друга, чтобы мы могли почувствовать биение духовной жизни в сердце другого человека, чтобы мы могли заметить друг друга. И очень возможно, что некоторые из людей не хотят быть там, не все, но те, которые не хотят, они не хотят по той причине, чтобы не открывать свое сердце. Или им, возможно, нечем поделиться. Я, конечно же, хотел бы ободрить всех остальных, друзья, кто иногда не бывает. Я знаю, что на это есть какие-то очень серьезные обстоятельства, но я хотел бы сегодня, говоря о нашем общении, или говоря вот этот текст «не будем оставлять собрание своего», напомнить вам о том, зачем домашние группы. Они для того, чтобы мы могли иметь это духовное общение, через это духовное общение, чтобы мы возрастали в своих отношениях и в контексте этих отношений могли помогать друг другу переживать этот опыт освящения, то есть жизни, возрастания, духовного возрастания в Боге. Это, я думаю, очень полезно для всех нас напоминание. И это вторая причина, почему нам нужна церковь. Третье. Мы находим ее здесь в 24 стихе и 25. Христианину нужна церковь для того, чтобы он мог использовать свои дарования в самом важном деле. У каждого из нас, друзья, есть самые разные дарования. И я хочу сейчас напомнить об одном очень важном концепте, который должен знать каждый из вас. Каждый человек в церкви, каждый из вас, каждый из вас, друзья, является особенным благословением для поместной церкви. Ваше служение, оно должно быть основано на вашем даровании. Но для того, чтобы ваше дарование вскрылось, в первую очередь нужно иметь дух служения или служащее сердце, которое готово отвечать на самые элементарные нужды других людей. Посмотрите, как здесь автор говорит: будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам. Смотрите, это секрет к тому служению, к которому Бог может призвать вас. Посмотрите, здесь он говорит: будем внимательны друг к другу. Речь идет о том, чтобы мы не просто служили, абы как послужить, чтобы мы не просто отбыли собрание, не просто сказали что-то человеку, но чтобы мы могли быть внимательными к человеку, чтобы понять его настоящую нужду, А для этого нужно провести время. А для этого нужно серьезно поговорить. А для этого нужно быть заинтересованным в человеке. А для этого нужно время. И это очень важный ресурс, чтобы побыть с человеком и понять, в чем самым главным является его нужда. Так вот, смотрите. Помните Моисея? Точно так же, как Бог готовил Моисея для Израиля, точно так Бог готовил Израиль и Египет для Моисея. Моисей не был готов 40 лет до этого, и Бог его отослал на подготовку, чтобы он научился видеть нужду. И эту нужду он мог увидеть, когда Бог говорил с ним. Вы знаете, нам не нужно быть Моисеем и вывести 2 миллиона с одного места в другое, или 100 человек, или 50 человек куда-то в другой город, или на миссию, чтобы нам действительно послужить тем даром, который Бог дал для нас. Бог в определенных обстоятельствах посылает нам самых разных людей с самыми разными нуждами. И эти нужды людей, друзья, они тоже суверенно продуманы Богом для нас, чтобы мы могли обратить на них внимание и послужить. И когда мы начинаем отвечать реально, как Христос отвечал на нужду, когда мы, внимательно разобравшись в нужде, помогаем человеку и отвечаем на его нужду, тогда на самом деле у нас может как раз открыться то дарование, к которому Бог призывает нас. Я почему об этом говорю? Потому что некоторые люди говорят, это не мой дар, и я не буду в этом служить, или мне не хочется здесь служить. И они забывают очень простой секрет. Это повторяется в Библии много раз. Мы наблюдаем это в деяниях апостолов, в истории израильского народа. Мы видим это даже в разных повествовательных историях или главах Нового Завета. Там, где была нужда, пришел или послан был человек. И человек, отвечающий на нужду другого человека, становится полезным в самом важном деле. Позвольте мне задать вам вопрос. Какое самое важное дело сегодня происходит в мире? Не то, что делает президент Обама, не то, что делают сегодня британцы. Это не самое важное дело. Самое важное дело – это не то, что вы делаете, не то, что я делаю. Самое важное дело – это то, что делает Бог. Чем занят Бог сегодня? Бог созидает церковь. Он созидает церковь не какими-то, знаете, фейерверками или конференциями. Он созидает церковь сейчас, после собрания, когда вы будете с кем-то говорить. Или на неделе с кем-то вы встретитесь. Бог созидает церковь. Он продолжает. Он приводит человека в церкви, и затем человек, находясь в церкви, он продолжает созидаться или быть созидаемым Богом. Но Бог избрал метод. Вас. Он дает вам нужду эту увидеть. Он дает вам понять эту нужду. Это как раз именно то, о чем здесь говорит автор. Будем внимательны друг к другу, провоцируя к любви. Вот это слово «поощряя» в оригинале стоит «provoking», в английском переводе в оригинале стоит «провоцировать». Провоцировать к любви. Как мы можем провоцировать к любви? Когда мы будем Божьим ответом на нужду человека, в котором он сейчас находится. Если мы, друзья, будем руководимы Божьим Духом, мы будем внимательны к людям, которые вокруг нас, и своим ответом, или будучи Божьим ответом на эту нужду, которая есть у человека, мы будем провоцировать этого человека к любви к Богу. Вспомните те моменты, когда кто-то, кого вы не ожидали, к вам однажды подошел и сказал 2-3 слова. Или, возможно, кто-то, кто вдруг заявился у порога вашего дома и сказал, давай я с тобой поговорю, побеседую. Или, может быть, что-то в этом роде. Или кто-то что-то сделал неожиданно для вас. Вы знаете, что это Господь послал. Вы знаете, что это Господь проговорил ко мне. Вы знаете, что это Божье было дело. Он созидал вас через другого человека. Так вот, Божьи люди – это те люди, которые делают это намеренно, а не случайно. Намеренно, потому что самое важное дело – это не то, что мы делаем вокруг. Самое важное дело – это созидание церкви. Но, смотрите, друзья, кто-то из вас механик, кто-то из вас архитектор, кто-то из вас электроинженер, кто-то из вас электрик и так далее.
кто-то музыкант. Все эти дарования, они приобретут наивысшее предназначение и смысл, если они будут использованы с менталитетом служения в важном деле. Чем бы вы ни занимались, не обязательно быть только здесь, чтобы делать Божье дело. Чем бы вы ни занимались, то, что Бог дал для вас, оно может быть и должно быть использовано для самого важного дела во всей этой вселенной, в которой мы находимся. Поэтому вкладывайте свое время, планируйте быть на собраниях, и планируйте быть на собраниях не для того, чтобы вам послужили, а попробуйте вы первые пойти послужить. Обращайте внимание на людей, не ждите, чтобы люди обращали внимание на вас. Приложите экстра усилия к тому, чтобы выйти из круга вашего комфорта. Джерри Бриджес однажды пишет: «На протяжении многих лет у меня был индивидуалистический подход к христианской жизни. Он говорит, я был озабочен о моем росте, о моем возрастании в святости, о развитии моих дарований. Я молился, чтобы Бог сделал меня более святым и эффективным, чтобы Он благословил мое служение. Но чем больше я изучал вопрос о церкви, тем больше я увидел, как важно молиться о том, чтобы мы, как тело Христа, вместе росли в святости и в большем понимании благодати Христа. Все тело, не только я, нуждаемся в росте». Американский индивидуализм должен быть выветрен Духом Божьим из нашего сознания, чтобы мы приходили и не только на церковных собраниях, но где бы мы ни были, искали возможности послужить. Когда вы обращаете внимание на людей, замечайте их нужды, и в первую очередь духовные нужды. Физические, эмоциональные, семейные, разного рода материальные нужды. Будьте Божьим ответом на определенную нужду. И используйте все свои дарования, ресурсы и способности для духовного созидания других людей. Вот поэтому так много в Новом Завете друг друга. И в этом тексте мы находим дважды друг друга, друг друга. Будем поощрять к любви и добрым делам, будем внимательны друг к другу. Будем прощать друг друга, будем молиться друг о друге, будем наставлять друг друга, утешать друг друга, исправлять друг друга, говорить истину друг другу в любви, увещевать друг друга, любить, прощать, считать более важным, предупреждать в почтении, приветствовать друг друга, это тоже служение, назидать друг друга, служить друг другу. Все это, друзья, помогает нам отказаться от себя. В этом и есть суть нашего христианства. Отказаться от себя, любить Бога и ближнего, которого Он дает для нас. И последнее, что мы находим в этом тексте, очень коротко, я хотел бы, чтобы вы увидели это четвертое, к чему призывает этот текст и указывает на необходимость церкви для каждого верующего – готовиться ко встрече со Христом. Готовиться ко встрече со Христом. Мы с вами говорили о том, что церковь нужна для того, чтобы понимать свою новую идентичность, для того, чтобы возрастать в личной святости, для того, чтобы использовать свои дарования в самом важном деле. И четвертое, мы находим в самой последней фразе, он говорит, чем более усматривайте приближение дня того. Эта последняя фраза нашего текста является очень важным аргументом в вопросе необходимости церкви для верующего. Сам человек, друзья, не сможет подготовиться. Библия говорит о том, что сам человек не сможет подготовиться ко встрече со Христом. В одной этой фразе автор подчеркивает эсхатологическую надежду, которую имеют все верующие. Фраза говорит о важности видеть в своем духовном календаре тот великий день, когда придет наш Иисус Христос. Друзья, наши собрания должны обострять в нас чувство срочности и важности, что однажды мы увидимся с нашим Спасителем Иисусом Христом. И наши физические глаза, обновленные Его силой, увидят нашего Господа. Христос об этом много раз говорил, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Ангелы сразу после Вознесения говорили ученикам, «Сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Возвращение Христа мы видим в Новом Завете.
Говорится о том, что оно будет внезапным, оно будет личным, драматичным, оно будет страшным для кое-кого, оно будет видимым, физическим, но оно будет очень радостным для тех, кто знает Господа, для тех, кто сегодня ожидают Его и ведут образ жизни, угодный Ему. Мы часто живем, друзья, одним днем или тем, что происходит сегодня. Заботы каждого дня, суета всякого рода, земные блага или тревоги, наши собственные желания и стремления могут легко увести нас от духовной реальности будущего. Для этого нам нужно помнить, что все эти повеления ожидать Господа нам даны опять в контексте церкви. Посмотрите, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Мы дети Божьи, это наша идентичность, мы вместе. Подчеркивается то же самое в Титу 2.12, научающее нас, чтобы мы вместе, чтобы мы как церковь, как семья Божия, отвергнувшие нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Церковь нужна христианину, друзья, чтобы думать о вечности, чтобы заботиться о вечном и небесном, чтобы готовиться к вечности, а самое главное – видеть реальность встречи с великим Спасителем и Господом нашей жизни. В какой бы вы ни находились ситуации, благополучной или бедственной, стоит помнить три простых правила. Все могло бы быть гораздо хуже, будь это у вас богатство, здоровье, есть или нету. Все могло бы быть гораздо хуже, так как мы не заслуживаем ничего доброго в жизни. Второе, так не всегда будет. Будет это болезнь, или безработица, или отчаяние. Так не всегда будет. Хорошо это или плохо, однажды всему придет конец, потому что мы предстанем перед Иисусом Христом, царем нашей жизни, который прекратит все это мирское зло, которое вокруг нас. И грех, который в нас мучает. И третье. Для нас, верующих, друзья, для нас, верующих, все лучшее, самое лучшее впереди. Впереди в вечности со Христом. Это касается только христиан, только детей Божьих. Для неверующих все худшее впереди, кто не знает Христа. Почему это все важно, друзья? Мы с вами ответили на этот вопрос. Зачем христианину церковь? В первую очередь, понимать себя, свою принадлежность новой семье, возрастать в благодати через общение со святыми, быть полезным в Божьем деле, готовиться ко встрече со Христом. Это все важно по одной причине. Мы здесь не для того, чтобы строить самую лучшую церковь, какой-то райский уголок, или совершенную общину, или сделать кому-то что-то приятное. Есть цель, которая превалирует над всеми остальными. Это слава Божья. Поместная церковь существует для того, чтобы через эти все принципы и через послушание истине демонстрировать славу Божью окружающим людям для всех народов. Об этом говорит Ефесянам 3:20. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». Помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за этот отрывок из послания евреям, в котором Ты учишь нас еще раз о важности и серьезному отношению к церкви. Господь, я прошу о том, чтобы Ты помог нам жить Евангелием, жить благодатью, и никогда не измерять свою жизнь тем, что мы просто ходим в церковь. В то же самое время научи нас, Господь, быть на всех наших собраниях для этой цели, чтобы понимать Евангелие, познавать его, чтобы применять его в нашей жизни. Для этой одной цели, чтобы умножилась Тебе хвала и слава. Наш Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Thank you.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!